Уля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». Алексей Зубец к нам пришел, директор Центра исследований социальной экономики. Здрасте, Алексей Николаевич.
Здрасте. Да, скорее приехал, а не пришел.
Координаты эфира: смски плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Но, естественно, начнем мы с чего? А начнем мы с того, что все ждали Третью мировую войну, а она закончилась не началась и тут же закончилась. В общем, разговоров-то было. Но на самом деле можно иронизировать сколько угодно, но как это, худой мир, наверное, лучше доброй ссоры. А вы видели, как экономист, очень важный индикатор того, что в Третью мировую ничего не перерастет, это цены на нефть, да?
Цены на нефть, да. То есть была масса разговоров о том, что вот там будет баррель нефти по 300, там и все остальное, да, там 150 – это минимальная оценка, 120, а так 300. Вот, но при этом сама нефть стояла на месте. То есть те люди, которые вот реально обладают инсайдами, те, кто понимает, ну, там, кому там сообщают, да, планы сторон, в общем, эти люди не поднимали цен на нефть, ну, и, соответственно, стало понятно, что все это, на самом деле, не более чем имитация вот какого-то конфликта, ну, то есть конфликт-то был реальный, но он продолжался.
И он остается, скорее всего.
И он остается, да, потому что то, что мы имеем, это перемирие на 24 часа, которое потом должно быть продлено, и, ну и, соответственно, скорее всего, закончится каким-то временным миром. Вот. Но на самом деле надо понимать, что Израиль нанес поражение Ирану в первый день, даже не в первый день, а в первые часы, когда он вывел из строя там иранскую систему ПВО. Вот, и Иран стал фактически беззащитным, там летали эти израильские самолеты, бомбили, делали, что хотите. Вот в первый день стало понятно, что Иран проиграл, ну и, соответственно, вот те люди, которые, скажем так, торгуют нефтью, ну, было понятно, что вот эти 12 дней там ушли на какие-то теневые переговоры, вот закулисные, когда там утрясался формат окончательной сделки, ну, и вот они его, наконец, утрясли. Ну, вот, так что следите за ценами на нефть, это гораздо полезнее, чем следить за высказываниями политиков, ну, и там блогеров, журналистов.
Ну и на самом деле здесь есть мнение ряда экспертов, которые говорят, что, в общем, в этой войне никто не выиграл и никто не проиграл. Все остались примерно при своем, потому что оценить, например, ущерб, который нанесен вот этим вот ядерным объектом иранским, не представляется пока что возможности. Иран сам, ну, так отбомбился хорошо по Израилю, а Дональд Трамп пришел, сказал, что там я отбомбился, навел порядок, я миротворец. Ну, примерно так выглядит.
Смотрите,
это.
Вот сегодня в канале, в «Реке Смородина», в моем канале, я написал статью, что, ну, не пост, да, про то, что вот эта история, это на самом деле стратегическая победа Ирана, на самом деле, потому что главная цель, которую ставили перед собой израильтяне, кстати, американцы тоже, это свержение режима. Да. То есть ядерная программа Ирана – это был предлог, ну, там, более или менее валидный, в зависимости от того, как рассматривать эту программу. Вот, но, тем не менее, это был предлог. Вот, а основная цель – это свержение религиозного правительства в Иране и замена его там на шаха, потомка шаха Пехлеви и так далее. Вот, вот эту цель израильтяне не осилили вместе с американцами. Более того, Трамп фактически, можно сказать, предал израильтян, потому что он соскочил с этой темы без разгрома Ирана. Он сказал, что вот давайте, значит, вот убьем там все эти заводы, с которых и иранцы заранее там вывезли технику и, собственно, оборудование, весь этот самый уран обогащенный. Вот, и все. И вот это конец войны. Но израильтянам нужно было другое. Им нужно было лояльный режим в Тегеране.
Но еще ничего не закончилось.
Да, поэтому на самом деле сейчас начнется какая-то возня, перевооружение Ирана, там поставки новой техники, репрессии против вот этой вот произраильской оппозиции, там репрессии против шпионов и так далее. То есть это конфликт не более чем замороженный, он продлится еще много лет. Вот, и по факту это есть поражение Израиля, который хотел воспользоваться вот этим случаем для того, чтобы изменить Иран. Вот, так что в этом плане, да, Иран победил, но в тактическом плане это был быстрый, в один, даже менее чем в один день, разгром. Вот, который потом довершался там уничтожением всей военной инфраструктуры.
Ну, но ладно, в целом мы это победа. Востоковедам оставим полный анализ. У нас сегодня будет в «Умных парнях» востоковед, поэтому сейчас про экономику давайте. Владимир Путин назвал 5 элементов структурной трансформации экономики. Стратегический вектор работы органов власти состоит в том, чтобы активно последовательно менять структуру отечественной экономики. И тут, значит, развитие технологий регуляторной среды в этой сфере. Четвертое, что здесь еще? Новое качество внешней торговли России. Так, трансформация должна идти, что здесь? Изменение рынка труда.
Ну, это главное, на самом деле.
Да, изменение рынка труда, качество инвестиционного климата, технологический рывок и так далее.
Да, вот в этом вот выступление президента на питерском форуме, оно на самом деле, ну, питерский форум – это то место, где там последние годы заявляется некая стратегия. В этот год стал не исключением, стратегия заявлена, ну, и вот главный пункт, основной пункт – это модернизация рынка труда, что это значит в переводе на русский язык. То есть Россия должна перейти к экономике высоких зарплат и высокой производительности труда. То есть вот… скажем так, недостаток ресурсов, в том числе и на социальные программы, должен покрываться тем, что выработка каждого сотрудника должна расти, соответственно, увеличиваются налоги, ну и хватает на всех. Вот. И, собственно, главный вопрос, каким образом повышать производительность труда, что для этого надо. Ну, я вот, например, считаю, что одним из ключевых элементов вот, как бы, роста производительности труда в нашей стране должно быть увеличение зарплат. Вот, и причем увеличение минимальной оплаты труда, значительное увеличение, которое сделает для, ну, вот, предпринимателей необходимым внедрение техники по, собственно, по повышению производительности труда. Ну, то есть, чтобы вот там два солдата из стройбата заменяют экскаватор, вот, для того, чтобы там предприниматель купил экскаватор, нужно, чтобы вот солдаты из стройбата стоили очень дорого. То есть, одна из главных вот направлений модернизации экономики – это вот как раз рост зарплат. На, вот, и для этого нужно повышать минимальный размер оплаты труда. А вот, но, к сожалению, что-то я не очень вижу, чтобы вот в России там лица, принимающие решения, были готовы двигаться в этом направлении. Потому что это рост издержек, в том числе и для государственных компаний, которые действительно будут большой проблемой. То есть, на самом деле, вот эта модернизация, она упрется в готовность терпеть высокую инфляцию и рост издержек на рабочую силу.
Ну, хорошо. А в какой период времени это можно сделать?
Это годы. Это, ну, там, 5 лет это минимум. А вот,
время, ну, вот смотрите. Есть? Время есть. Просто помните, на ПМФе одни говорят, что у нас стадия уже рецессии в экономике, другие говорят, что мы почти находимся в стадии управляемого охлаждения экономики, и надо с этим что-то делать. И вообще общий такой, насколько я поняла, атмосфера ПМФа была такая, что пытались как-то вот шпильки, значит, вставлять Центральному банку.
Смотрите, насчет того, в рецессии мы или нет. Пока что мы не в рецессии. Вот наши данные социологии, мы смотрим на социологию, показывают, что все-таки основные индикаторы показывают, что рост пока продолжается. На что мы смотрим? Автокредиты и покупка новых автомобилей, и здесь все плохо. А во-вторых, ну, то есть, вот, не очень хорошо, но надо понимать, что падение рынка автотранспорта и автокредитов, оно связано с высокой базой прошлого года. В прошлом году люди готовились к повышению утиль сбора, которое случилось в сентябре. И вот как раз весной-летом народ активно закупался, там, покупал машины, ну, по старым ценам. Вот. И сегодняшнее падение рынка вот, новых автомобилей и спад на автокредиты, спроса на автокредиты, он связан в значительной степени с высокой базой прошлого года. Так. Автокредиты, понятно, это высокая ставка, потому что под 25% брать кредиты мало кто хочет. И это вот большой минус. Но другие показатели говорят скорее о том, что все-таки страна развивается. Главный показатель для нас – это количество компаний, которые набирают персонал. Ну, вот спрашиваем это в ходе опросов у людей, вы набираете персонал или вы увольняете? больше, да. Ну, вот большинство там говорит о том, что нет, они набирают, и более того, количество компаний, которые набирают персонал, оно растет. Вот, с другой стороны, количество увольнений тоже увеличилось, это плохой знак. Вот тут не так давно было выступление, кто же это был-то, по-моему, «Опора России» или кто-то еще, не помню, сказал, что 74% российских компаний на сегодняшний день готовятся резать издержки.
Издержки – это людей.
Да,
людей.
Это люди, да, в том числе и люди. Вот, то есть люди, предприятия начинают экономить на персонале, а вот, и, ну и, соответственно, идут увольнения. Но безработица при этом не растет. То есть способность экономики поглощать рабочую силу с рынка, она по-прежнему остается высокой. Угу. Так что даже увеличивающееся как бы количество увольнений, оно не приводит к росту безработицы. Люди находят себе работу. И еще один индикатор интересный – это фитнес. Значит, вот мы определили, что как бы посещаемость фитнеса и вообще готовность людей заниматься физкультурой, спортом, ходить в спортзал – это опережающий индикатор для развития экономики. То есть, когда люди понимают, что у них все хорошо, они начинают заботиться о здоровье. А когда у них плохо, они, ну, на чем они экономят? Они экономят в том числе и на фитнесе. Угу. Вот, вместо ходить, чтобы вот в спортзал, ходят там, я не знаю, бегать в лес или вообще не ходят бегать, а наоборот там. Лежат дома на диване в депрессии. Так вот, пока что готовность людей заниматься собственным здоровьем и вот посещаемость там спортзалов, она растет. Она не намного растет, но растет. Ну, то есть общая картина говорит о том, что все-таки, несмотря на вот все эти разговоры про охлаждение и все остальное, ну да, экономика все равно продолжает развиваться. И у нас есть хорошие шансы, что по итогам года мы получим там неплохой рост ВВП, порядка там 2-2,5%. Это хорошо, учитывая высокую базу прошлого года. Поэтому вот разговоры, которые были на МЭФ про охлаждение, они, смотрите, они чуть-чуть про другое. То есть речь о том, достаточно для нас там 2,5% роста ВВП или недостаточно, или 2, да, там, или 1,5. Вот, говорят, что недостаточно, надо иметь 4,5. Ну вот по отношению к 4,5, да, сейчас у нас есть некое охлаждение. А вот по сравнению с нашими долгосрочными показателями развития, потому что российская экономика, если взять длинные тренды, вот она растет на 1,5-2% каждый год, ну, на протяжении уже длительного времени, в среднем. Ну вот, да, мы вернулись к долгосрочным трендам достаточно медленного, устойчивого, но постоянного развития.
А в какую сторону двигаемся? Потому что вот у Путина тоже было интересное заявление, когда он говорил, что как бы вот есть западноцентричный мир, но все больше стран, большинства начинают это не устраивать, и только коллективная работа способна поменять. Но вопрос, чтобы что-то поменять, надо, наверное, что-то вот новое, какую-то новую модель, например, развития предлагать. То есть там отказ от доллара или еще от чего-то, это просто средство.
Конечно.
Но сначала идет идея. А идея есть?
Идея, вот я назвал, идея повышения зарплаты, производительность труда. Вот это главная идея. То есть рост внутренней производительности труда за счет применения там вот всяких технических решений. Ну, то есть там не рабочие там картошку грузят на складе, да, мешки перебрасывают, а подъезжает там погрузчик, там сгружает и так далее, да. То есть вот такая автоматизация, которая позволяет экономить труд. Ну и, соответственно, производительность труда растет.
А остальные-то куда деваются люди, которые, например, перестают быть грузчиками?
А у нас нет свободной рабочей силы-то, нет ее. Поэтому все, кто вот как раз, опять же, говорил, все, кого уволили, они находят работу. То есть работы много. Вот. И повышение производительности труда позволит сократить миграцию, о которой сейчас так много говорят, и повысить зарплаты для вот коренного населения, для россиян, вот, что приведет к росту благополучия, там, собираемых налогов, пенсии повысится и так далее. То есть магистральный тренд, вот, который был заявлен на питерском форуме, это повышение производительности труда, причем везде. То есть и в крупных производствах, хотя, ну, я не знаю, вот ТЭК, например, топливно-энергетический комплекс, он относится к числу лидеров по производительности труда, очень небольшое количество людей производит огромный объем продукции, в том числе и на экспорт. К секторам с очень высокой производительностью труда относится IT-сектор, финансовые услуги, ну и отчасти машиностроение. А вот торговля, например, это сектор с низкой производительностью труда. А вот строительство тоже там низкая производительность труда. И вот там надо вот механизацию внедрять, какие-то новые решения, которые позволят там, я не знаю, там 3D-принтеры, которые будут строить дома просто вот сами по себе, Его включил, один человек подошел там, и он начал там лепить дом, например. Вместо там тысячи работяг, которые будут таскать там мешки с цементом.
А, слушатель говорит, надо бы еще посмотреть, кто увольняется, а кто и куда нанимается. Потому что во все времена удержать работника дешевле, чем нового нанять.
Это да. Тут вы совершенно правы, потому что происходит перекос. То есть в одних отраслях идет увеличение числа как бы безработных, угу. Ну, при этом, условно говоря, там коммуникации, пиар, реклама и так далее. Вот. А в машиностроении, там, среди людей, которых можно поставить к станку, там, делать какие-то детали, вот там, там вот занятость полная. То есть, да, и вот за счет этого происходит перекос в сторону вот тех отраслей, где на сегодняшний день наибольший спрос на рабочую силу, угу. Там безработицы нет. А в остальной экономике безработица должна... Ну, по крайней мере, последние данные показывают, что у нас, как было 2,3%, 2,3% безработных, так оно и есть, оно не растет. Но вот надо понимать структуру безработицы по отраслям, и, наверное, все-таки в таких гражданских традиционных отраслях и отраслях, связанных с развитием, вот там безработица, наверное, растет опережающими темпами.
А получается, наш бизнес не хочет вкладываться в развитие технологий, пишет Финист, им выгоднее завозить дешевую рабочую силу из-за границы.
Ну, а откуда, вы думаете, взялись в России вот эти толпы мигрантов? Их завезли для того, чтобы... Надо понимать, что вот это, все эти проблемы с миграциями, это, в общем, они не с неба свалились на нас. Это, в общем, результат определенной политики. А вот, потому что строителям, например, нужно большое количество дешевой рабочей силы. Откуда ее взять? Ее вот привозят из Таджикистана. А вот, и, собственно, вот избыток вот этой рабочей силы – это результат целенаправленного завоза этих сотрудников, ну, вот, за последние годы, когда нужно было больше рабочих рук.
Ну, вот интересно, Чемезов, тут тоже высказался глава Ростеха, он предложил разбить тезис о России как стране бензоколонки, а сильную независимую экономику, не реагирующую на внешние факторы. При этом такое обозначение служит хорошим стимулом, сказал Чемезов в колонке для РБК.
Это правильно, абсолютно правильно. То есть опора на внутренний рынок, на внутренние силы и основа экономики сектора, работающие вот на внутренний спрос, это вот гарантия того, что Россия не будет зависеть от внешних шоков. Ну, что такое внешние шоки? Внешние шоки – это у нас цены на нефть.
Да.
И вторая история – это финансовый рынок. Там акции упали, инвесторы пришли, ушли и так далее. На сегодняшний день российский фондовый рынок – это в основном национальный рынок, иностранцев тут мало. А что касается нефти, ну так вот мы видим, что, в общем, рубль укрепляется, несмотря на падение цен на нефть. И это результат того, что, в принципе, произошло отделение вот бюджетных расходов, угу. бюджетных доходов и расходов от внешнего рынка. То есть нефтегазовые доходы играют меньшую роль, чем это было раньше, пополнение бюджета. Вот. И, ну и получается так, что Россия на сегодняшний день действительно довольно независимая и суверенная страна. То есть вот эта связь с внешним финансовым и сырьевым рынком, ну не сказать, чтобы ее нет совсем, но она угу. сегодня сильно ослабла.
Но Алекс говорит, а вот интересно, прямо сейчас, в течение полугода, что надо менять и что изменится, если это сделать?
Ну, это процесс на несколько лет, 5-7 лет и так далее. Что надо менять, я уже сказал, надо повышать минимальный размер оплаты труда. Вот сейчас мы подходим к тому, что на следующий год планируется повышение МРОТа там до 27 тысяч, по-моему. А вот, но МРОТ должен расти быстрее, чем вот... чем он растет сейчас. Потому что в России mm-hmm. никто не... Когда вот говорят, что там в провинции работают за 30-40, за 20-30 тысяч, это ерунда. На самом деле в России никто за 30 тысяч не работает. В России, ну, наверное, все-таки есть какие-то люди, которые получают такую зарплату, но основные зарплаты начинаются от 50 тысяч.
Ну, нет, ну, какие-нибудь воспитатели и школьные учителя в провинции, в маленьких селах, они получают такие деньги, и это объективная, к сожалению, реальность.
Это не совсем так. Есть указ, майский указ 2012 года, согласно которому учитель не может получать меньше, чем средняя зарплата по региону. А вот у нас нет регионов со средней зарплатой в 20 тысяч.
Есть воспитатели, нянечки, которые действительно получают такие деньги.
Вот. Смотрите, значит, ну, я же не сказал, что этого нет вообще. Значит, это есть... Ну, это маленький очень сегмент рынка, а так в России не работают даже за 40 тысяч. В России начинают работать от 50 тысяч выше. Вот. А если зарплата меньше, то это очень часто частичная занятость. То есть люди работают не полный день, они просто оформлены на ставку, но при этом работают не полный день. Есть такое тоже. Так вот, ИБРОД у нас должен подниматься до вот 27-26-700, насколько я помню, это вот план на следующий год. А вот я считаю, что МРОД надо поднимать, по крайней мере, до 40 тысяч в месяц, а может быть, больше 40. И таким образом, во-первых, мы обеляем зарплаты, то есть у нас пропадают люди, которые формально получают там 20 тысяч, а при этом работают там в серую, да? Вот. И рабочая сила делается слишком дорогой, и тогда необходимо покупать всякие эти самые... трудосберегающие технологии, оборудование, которые позволяют вот избавиться от ручного труда. Производительность труда будет расти.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Сильное повышение МРОТа убивает мелкий бизнес в российской глубинке, так как у него не будет средств на модернизацию, плюс кредиты очень дорогие.
Кредиты, да, это дорогие, но малый бизнес, мало кто в малом бизнесе получает кредиты. Малый бизнес живет, как правило, без кредитов, хотя есть, наверное, и те, кто получает кредит. А насчет убивания бизнеса, ну, извините, мы все-таки говорим о благе людей, и если как бы благо людей требует, чтобы им платили больше, ну, значит, надо и платить больше. Если там эти предприятия разорятся, ну, значит, людям надо ехать туда, где у нас есть высокий спрос на рабочую силу, переселяться, да, миграция. Вот, трудовая миграция. И искать работу там, где хорошо платят. Не надо сидеть на месте и ждать, пока тебе принесут высокую зарплату.
7373948, давайте вас послушаем, пожалуйста. Алло.
Здравствуйте, друзья, лимузин.
Да.
Вы знаете, я сталкивался с такой проблемой в Москве, как средняя зарплата по отрасли.
Так.
И какая бы богатая компания ни была, вам работодатель не будет ничего больше платить. Просто если вы начнете, так сказать, восставать против этого и объяснять, что, ребята, как же так, хочу жить лучше, вам говорят, дверь вон там. Все, вся история российская.
Это правда, есть такое. Есть такое, это чистая правда. Сталкивался сам с этим. Но смотрите, тут важно быть хорошим специалистом. Если вы уникальный специалист, то на дверь вам не покажут. Это во-первых. Во-вторых, не надо верить данным Росстата по зарплатам в Москве. А реальные зарплаты в Москве намного ниже, чем то, что рисует Росстат. Потому что у нас огромное количество людей просто не попадают в статистику Росстата. То есть у нас там фактически зарплата, вот данные по зарплате собираются по крупным там средним компаниям и госслужбе. Да, госслужба в России, вот в Москве это ну, неплохо оплачиваемая работа. А вот всякие там курьеры, которые являются на самом деле самозанятыми, ну, по крайней мере, формально они самозанятые, там всякий домашний персонал, там сиделки, врачи, не врачи, господи, а эти самые.
Нянечки.
Нянечки, да, которые вот ухаживают за престарелыми и так далее. Ну, они получают все деньги свои в серую, и, ну, естественно, эти деньги нигде не учитываются. Поэтому если учесть самозанятых и вот малый бизнес, совсем малый, который там серый в том числе работает, то зарплаты будут в Москве намного ниже. Поэтому, когда вы пытаетесь попросить прибавки, исходя из официальной статистики Росстата по зарплатам в Москве, вам скажут, да, нет таких зарплат.
Алексей Зубец с нами. Сейчас будет информационный выпуск, и мы продолжим.
Пуля. Крайняя мера. Не будем категоричны. Разберемся в вопросе. Знание – наше оружие. Лучшие в своем деле эксперты объясняют, к чему ведут последние события. Револьвер.
10:35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы продолжаем. Алексей Зубец здесь. Эльвира Набиуллина сказала, что россияне продолжают ощущать высокий рост цен. Недельные цифры показывают существенное снижение инфляции, но мы видим, что люди оценивают и текущую инфляцию. Инфляционные ожидания остаются еще высокими. Вот очень непонятно. Она говорит, что есть существенное снижение инфляции, но люди оценивают и текущую. Так люди не понедельно видят рост цен, а тенденцию к росту цен.
Это да. А смотрите, тут что важно. Надо понимать, будет ли у нас дальнейшее снижение ставки или нет. Вот разговоры, которые велись на питерском форуме, показывают, что, скорее всего, все-таки будут снижать. То есть нынешняя ставка не устраивает всех, ну, потому что понятно, что это, в общем, может привести к неприятным последствиям для, там, для всей экономики. Вот. Но, с другой стороны, инфляция не падает. То есть она держится на уровне там, 9-10%, ну и есть какая-то тенденция к повышению. Там не бог весть какая, но тем не менее. Вот. Несмотря на то, что сейчас уже начался сезон новых, там, сезонных овощей, огурцы там появились, помидоры, уже грунтовые, там, южные, да, то есть, в принципе, это должно привести к снижению цен. Но вот они что-то не очень падают, инфляция продолжается. Поэтому, если и будет снижение ставки вот на ближайшем заседании ЦБ, то оно будет, ну, максимум на 1% пункт, а так, может, и вообще они обойдутся без снижения, но, с другой стороны, скорее всего, наверное, все-таки снизят, потому что вот на питерском форуме все говорили, что это надо. Ну, вот, да, то есть ЦБ оказался зажатым между вот инфляционными ожиданиями и ожиданиями бизнеса от того, что ставку таки надо снижать. Куда это все пойдет, ну, посмотрим.
А зачем стремиться к ставке в, к инфляции в 4,6? Это уже на каргокульт похоже. С учетом того, что ползучая инфляция все равно есть. Но задайте цель 8.
Ну, так это надо менять законы. То есть у нас 4 – это цифра, это нормативная цифра, там, по-моему, там... Ну, в общем, короче, есть законодательное требование к ЦБ стремиться к цифре 4%. Вот они, собственно, и стремятся к этому. То есть пересматривать норматив, нормативную инфляцию, под которую они подписались какое-то количество лет назад, ну, это значит признать собственное поражение. Ну, а в бюрократических играх, вот, чиновничьих всяких разборках это невозможно. Это значит, что вы проиграли, и, ну, и могут уволить. Вот. А, ну, соответственно, они говорят, что 4 вот это и есть то, что мы, к чему мы стремимся. Понятно, что никаких 4% у нас не будет ни в следующем году, ни через 5 лет. Будет больше. Вот. Но они вот настаивают. Поэтому вот такая история. Это бюрократические игры, не более чем.
Есть интересная тема, это про туризм, потому что сезон сейчас, но оказалось, что турпоток в Краснодарский край снизился на 20%. Об этом в Союзе туриндустрии говорили, Илья Уманский это сказал, в числе ключевых факторов назвал экологическую ситуацию в Анапе. Ну, понятно, там вот этот мазут или что там разлилось. Укрепление рубля, стимулирующее выездной туризм, а также снижение потребительской активности. Вот здесь как-то все вместе... И есть ощущение, что как бы, так может быть, просто именно с мазутом дело, а не в том, что люди не поехали в Краснодар, потому что дешевле в Турцию, или именно поэтому?
А, мазут – это важно, но надо понимать, что мазут – это часть вот побережья.
Побережье, да, не все.
Не все, совсем не все побережье. Второй фактор, который сдерживает приток туристов на курорт Краснодарского края – это высокие цены. Вот почему-то там все...
Дороже, чем в Москве.
Все абсолютно беда. Продукты и все остальное дороже, чем в Москве. Почему-то вот жители Сочи, они абсолютно убеждены, что могут там требовать от вот этих туристов, которые приехали, там больше 1000 рублей в час за аренду лежака. Ну, там больше 1000 встречал.
Даже так?
Да. Там 1000 с чем-то. Но вот почему-то они считают, что это нормально. Ну и естественно, что вот такой монополизм и такие какие-то безумные расценки на все, а там, начиная от туалета платного и кончая вот там едой в кафе или в ресторане, но людям не нравится, поэтому люди предпочитают другие направления. Ну и вот мазут опять же подвел. Поэтому вот такое падение, да, ну, естественно, вот укрепление рубля действительно приводит к тому, что действительно поездки за границу, там, в Турцию, в Египет становятся более выгодными. Вот народ и поехал.
Но интересно, что...
Марокко, кстати, сейчас многие едут.
В Марокко тоже едут, да, и в Тунис, по-моему, едут сейчас. А тут, по-моему, кто-то из наших очень богатых бизнесменов говорили, что из Краснодарского края скоро Калифорния получит. По-моему, Дерипаска даже это сказал. Вот, есть какая-то попытка сравнения. Но интересно другое. Вот становится ли проблемой дороговизна отдыха на нашем побережье, потому что, ну, одно дело делать это все дорого, потому что, пользуясь, там, условно, невозможностью людей поехать за границу, ну, то есть, условно, там, силовики будут отдыхать в Краснодарском крае, там, еще какая-то категория людей, которые не выезжают, может, там, паспорта нет или еще что-то, или будет какая-то тенденция к снижению, как вы думаете?
А бог его знает. В принципе, смотрите, тут две противоречивые тенденции. С одной стороны, ну, вот, многие из тех, кто побывал там, вот, в Краснодарском крае больше туда не хотят возвращаться. Ну, по разным причинам.
Не хотят возвращаться в Краснодарский край, когда отдохнули.
Да, после того, как они провели там отдых, после того, как там на них все подряд поездили верхом, от таксистов до, вот опять же, владельцев ресторанов и платных туалетов, когда люди чувствуют себя, в общем, как это там, суих, эксплуатировали финансово, понятно, что никакого желания возвращаться туда нет, с одной стороны. С другой стороны, доходы в нашей стране растут, соответственно, большее количество людей способно оплатить себе вот такой вот тур, да. С другой стороны, в нашей стране развиваются дополнительные вот локации, в том числе и пляжного отдыха, ну, например, Дагестан. Но я там про Калининград не говорю, там короткий сезон, всего там 2 месяца. Вот, ну вот Дагестан, там тепло, там теплое море и так далее. Ну вот такие локации будут перетягивать на себя большее количество людей. Ну и понятно, Крым. Крым, да, остается как бы жемчужиной. Вот, и несмотря на то, что там иногда там прилетает, но все-таки народ туда едет отдыхать, потому что это одно из лучших мест для отдыха. Ну вот как-то так. То есть я думаю, что жителям и предпринимателям из Краснодарского края, ну, наверное, надо подумать о ценовой политике, иначе они потеряют клиентов.
Здесь еще, да, такой аспект. Тут слушатели, кстати, говорят, что Сочи, что Абхазия как-то странно себя ведут. И тут в Абхазии тоже была проблема. Там уволили в итоге эту чиновницу, которая сказала о нищих туристах. Она сказала, какой нам цимис, что называется, если они едут с 300 рублями и дошираком питаются. А они должны там что-то очень дорого. И, в общем, нищие туристы нам не нужны. И здесь интересная история, что вот у нас принято сравнивать там с Турцией, с Египтом, хотя это, конечно, несравнимая история. Это турки придумали, все включено, у нас пытаются до этого дотянуть, но в итоге там требуют 1 000 000 рублей. Но сам факт, наверное, турист изменился. У туриста есть деньги, но это не значит, что турист будет последний отдавать за низкий сервис, неприветливое обслуживание какое-то и сомнительное там, я не знаю, мороженое, стаканчик же за 650 рублей.
Ну, да, безусловно. Ну, я еще раз говорю, что один раз, испытав на себе второй такой сервис, второй раз, ну, далеко не каждый не захочет, многие не захотят, чтобы над ними откровенно издевались и пользовались тем, что вот люди попали, им некуда деваться. Поэтому, да, действительно, вот. И потом надо понимать, что нужна некая конкурентная среда вот в части внутреннего туризма. И те деньги, которые теперь попадают в туристическую отрасль из-за вот роста доходов населения, наверное, их надо использовать более рационально, чтобы не возникало таких перекосов. Что касается Абхазии, то там, ну, там масса проблем возникает каждый год. Там нападения на туристов, там
случаи, грабежи, да.
Да, грабежи, были случаи убийства, там сексуальные преступления и так далее. Вот. И, ну вот, уважаемые жители Абхазии почему-то не хотят развивать инфраструктуру, вот, для отдыха, для вот, как бы, хорошего повышения качества отдыха, ну, наверное, потому что они понимают, что строить крупные гостиницы, большие гостиничные комплексы может только Россия, ну, вот, российский капитал. Вот, и если туда пустить российский капитал, это значит, что вот эти вот домики, которые там сдаются в аренду, там, за большие деньги, они будут никому не нужны. И то есть большая часть жителей Абхазии потеряет источник дохода. Почему они не хотят там создать какую-то промышленность, туристический кластер, который даст людям работу, да, вот они не будут сдавать там
дома. Это работать надо.
Да, тогда, ну, когда вы держите дом, тоже надо работать. Но, наверное, все-таки считается, что вот... А сдача домов в аренду, она приносит больше денег. Ну вот пока менталитет абхазских вот, чиновников и простых людей не изменится, ну вот там будет не очень хорошо, и они будут жаловаться, что туда бюджетные туристы едут, а высокобюджетные нет.
Елена говорит, а в Дагестане разве безопасно для туристов? В Дагестане, да. В Дагестане давно уже, и, в общем, туда ездят и девушки компаниями, там, без сопровождения мужчин. Вы не путайте, Дагестан начала 00-х годов, и Дагестан сейчас все-таки. Более того, Дагестан... в Дагестане все-таки почувствовали.
Потом Дагестан все-таки разный, надо понимать.
Да, это правда.
Дагестан разный. Есть вот прибрежная зона, которая там и охрана, там и какой-то появляется сервис более-менее вменяемый. Там есть что посмотреть, потому что Дагестан — это древняя земля. Там, кто не знает, старейший город России — это Дербент, которому там 2000 лет, по-моему, уже даже больше, чем 2000 лет. Ну или нет, меньше, 1500 лет. Там есть что посмотреть, поэтому туда люди едут, при условии, что, да, действительно нужна безопасность.
НН говорит, а сам культ отдыха не навязан ли нам извне? Человек разве не может отдохнуть в мире ином после смерти?
В мире ином?
НН, конечно же, может. Но дело в том, что если человек при жизни не будет отдыхать, он очень быстро
пойдет
в отдых
в мир ином.
Поэтому отдыхать все равно нужно, понимаете?
Человек – существо ленивое. Вот. Человек – существо, склонное к экономии энергии. Если есть возможность не работать, человек работать не будет. Это нормально, абсолютно нормально, потому что, ну, просто сила человека не бесконечная, и их надо экономить. Поэтому отдыхать надо, да. Вопрос, какой отдых? Там есть интеллектуальный отдых. В том же Дагестане там можете полазить по развалинам. Это тоже полезно.
Крепости древние там есть.
Да,
древние
крепости.
Так, еще как может конкурировать морское побережье Кубани с кем? С пляжем на реке Оке, говорит Виталий. Нет, нам слушатель другой говорит. После открытия Крымского моста отдыхаю только в Крыму, в Краснодарский край не хочу. Море чище, сервис каждым годом все лучше и лучше. Это про Крым.
Да, Крым. Ну и
то
не
есть
только
вариантов
Крым.
Много.
Опять же, вот Калининград, о котором я уже говорил.
Да, вот. И что еще? Так, тут были очень много, кстати, вопросов по поводу отдыха накапало. И по поводу начинающих специалистов. Вы говорили, что если уникальный специалист, в общем, на рынке будет тянуться. 581 говорит, ну хорошо, а как быть начинающим специалистом без опыта? Сначала в рабство попасть, там опыта набраться, а потом говорить, что я уникальный специалист, дайте денег?
Если вы не хотите в рабство... Не надо.
То что?
Делайте, что хотите, отдыхайте.
Странный совет.
Ну как, если человек не хочет работать, то понятно, что когда человек приходит на работу, он ничего не знает и не умеет.
Значит, значит, его в рабство надо сдаваться.
Вот в рабство не надо, надо учиться. А если вы не хотите учиться на работе, ну тогда идите отдыхать.
Здесь был другой вопрос от нашего слушателя. Как меняется ожидание от работы в... Сейчас найду свой... Вот, как меняется ожидание по поводу работы от поколения к поколению? Я 35 лет назад начинал работать, и меня лишь бы взяли. А сейчас у меня дочь выходит на работу, и ей уже соцпакет подавай, хорошую зарплату. Они не хотят работать за спасибо.
Ну и, наверное, вы не работали за спасибо, когда были молодыми, да? Смотрите, все-таки надо понимать, что сегодня достаточно хорошо, да, более-менее высокооплачиваемых рабочих мест, и гораздо больше, чем было там при советской власти. Это тоже надо понимать. Во-вторых, гораздо меньше молодежи. То есть молодежь, она, ну, имеет хорошие шансы на трудоустройство, ровно потому что их гораздо меньше, чем было там 30 лет назад. Вот. Ну и стандарты качества жизни выросли. Действительно, люди хотят жить хорошо, а не кое-как не ютиться там в углу съемной квартиры и там работать на тяжелой физической работе. Ну, понятно, что жизнь меняется, поэтому то, что было там 35 лет назад и сегодня, это две разные истории.
7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло, пожалуйста.
Здравствуйте, товарищ.
Да.
Хотел такой вопрос. Вот,
пожалуйста.
Термообработка экономики, это вот сначала погорячее, потом похолоднее. Это к чему это приведет? И второй вопрос. Вот по поводу модели. Вот помните Маслюков, Геращенко, они как-то быстро привели экономику в порядок, но потом почему-то это все свернули. Вот такой вопрос.
Спасибо.
Насчет термообработки погорячее и похолоднее – это реальный процесс управления. Экономика разгоняется, но это везде, не только у нас, в мире примерно такой механизм. То есть, ну, ЦБ, там, американский ЦБ, Федеральная резервная система снижает ставку, экономика начинает разгоняться, потом они ее охлаждают за счет повышения ставки. У нас пытаются делать то же самое. Ну, это просто вот такой нормальный процесс. Ну, когда вы едете на машине, вы же не прямо всегда едете, вы же немножко виляете туда-сюда. Ну, вот та же самая история и с управлением экономикой. А вторая часть вопроса про Маслякова и Геращенко. Ну, если бы они все исправили тогда, у нас бы сейчас не было проблем. Поэтому, ну, я бы не сказал, что опыт вот этих людей, он был какой-то выдающийся и там привел к каким-то выдающимся результатам.
Давайте кого послушаем? Вот вас давайте послушаем. Алло, здрасте.
Алло, добрый день.
Здрасте.
Знаете, вот я абсолютно уверен в том, что нужна, конечно, госпрограмма серьезная, потому что...
Госпрограмма чего?
Ну вот организация отдыха трудящихся, да?
Бесплатные путевки, понятно. Так.
Гигантские деньги вообще в черные уходят, уплывают вообще из государства, да? Организации никакой, дикий отдых. И потом, почему обязательно море? У нас великолепная, огромная страна.
Так там тоже есть. На всем сейчас туризм вообще оживает по всей стране. Поэтому, ну, просто на кошелек. Все зависит от кошелька вашего.
Ну, смотрите, сейчас действительно есть ряд проектов, национальные проекты, связанные с развитием туризма. Это, в общем, реально очень серьезные деньги. Это поддержка гостиниц, транспортных компаний и так далее. Чтобы люди вот ездили по стране и тратили деньги не в Сочи, а вот где-нибудь там в Костроме, условно говоря. Да. Вот, или в Плёсе. Такая программа есть. Другое дело, что, ну, как бы, пока результат не слишком виден, но, тем не менее, есть такая вещь.
Есть еще просто другая история, что в крупных корпорациях, там промышленных, у них в соцпакетах предусмотрен какое-то вот санаторно-курортное лечение. Это все есть, нет такого. Если вы говорите про то, что мы с вами с улицы пришли куда-то и дайте нам бесплатную путевку, нет, такого не будет. Но если вы работаете на какую-нибудь крупную, там, я не знаю, в крупном ГОКе каком-то, то, скорее всего, конечно, у вас это в соцпакет входит.
Да, ну, то есть у министерства ведомств, то есть на госслужбе, там есть у них практически у всех свои точки отдыха, есть крупные банки, которые тоже держат свои санатории, причем далеко не один, вот, а много. То есть сеть для отдыха своих сотрудников, как правило, да, корпоративные структуры это имеют. Но если они богатые, понятное дело, если есть деньги.
Так, Павел говорит, падение демографии тоже из этого исходит. Люди больше не хотят довольствоваться малым, ютиться с тещей в малогабаритной квартире. Не очень поняла, к чему это сообщение было.
Падение демографии.
Падение демографии, наверное. Ну да,
ну, стандарты качества жизни, да. Стандарты качества жизни растут, да, и, в общем... Детей относительно, да, вот усилий, которые необходимы для того, чтобы воспитать ребенка, да, действительно, это становится обременением. Есть такое.
Так, еще были... Так, про доллар. Виталий говорит, мне, как обычному гражданину, хорошо, что доллар дешевеет. ЦБ вроде тоже доволен, инфляция вниз пошла, а промышленники не очень рады. На МЭФе было недовольство. В этом жанре лучше всего выступил представитель Северстали. Они-то хотят доллар по 100, что должно быть. Северсталь не видела, видела заявление Грефа, который сказал, что экспортеры страдают, потому что доллар не 100.
Ну, смотрите, у нас ведь бизнес-то разный. Есть экспортеры вот как бы сырья там и металла, там удобрений, вот, которые говорят, что да, действительно доллар по 100 – это хорошо. Но, с другой стороны, у нас есть люди, которые покупают за границей оборудование, да, там станки, машины и так далее. Вот для них, чем доллар дешевле, тем лучше. Ну, то есть, мы слышали позицию одной стороны, есть другая сторона, которая придерживается противоположной точки зрения. Кстати, вот это как раз хорошее время, когда доллар дешевый, для того, чтобы провести модернизацию и покупать там оборудование для повышения производительности труда, то, о чем мы говорили в первой части.
7373948, давайте вас еще послушаем. Здравствуйте, пожалуйста, алло.
Алло?
Да.
Здравствуйте, я хотела узнать небольшую реплику. Я видела ноу-хау, как платят в одной больнице, медсестрам. Я номер больницы не назову в Москве.
Не надо, например. И что, ой, нет, сейчас начнется, а там денег дали, тут денег дали. Давайте, вот то, что все какие-то видео где-то кто-то видел, давайте это делить на 100. Вот правда, я сразу это сушить буду. 7373-948, телефон прямого эфира. Человек, который... Так, сейчас не то. Вы предлагаете шантажировать работодателя уходом, а тогда они больше денег дадут?
Но рынок труда – это всегда шантаж.
Почему?
Ну, то есть работодатель шантажирует своих сотрудников, что я вот больше вам не дам, а если хотите, идите на улицу, да, то вот, ну, это очередь стоит таких, как вы. А работодатель говорит, что если ты мне денег не... Вернее, работник говорит, что если ты мне денег не дашь, я к тебе не приду работать. Но это взаимный шантаж, это всегда сделка, да. Рынок труда – это нормальная рыночная сделка, которая... Смысл которой – это взаимные условия, да, кто сломается, кто нет. Это нормально абсолютно.
А здоровый переговорный процесс не
присутствует? Это и есть все равно шантаж. То есть как бы в основе здорового переговорного процесса всегда лежит шантаж.
Аудитор счетной палаты тут объяснила рост тарифов ЖКХ выше инфляции, говорит, что это не только необходимость обновления инфраструктуры, но и рост себестоимости этих услуг. Это вопросы...
Это к инфляции.
К инфляции и к тому, что рост тарифов естественных монополий, в общем, в большей степени провоцирует саму инфляцию.
Да, да, во-первых, он ее опережает, во-вторых, ее провоцирует. Это интересная тема, это, скажем так, бадание между Центробанком, который хочет, чтобы вот там естественные монополии были как бы ограничены в своих аппетитах, и это не провоцировало инфляцию. И вот тех самых монополий, естественных монополий, в том числе ЖКХ, которые хотели бы, чтобы расценки на их услуги увеличивались быстрее. Ну вот, соответственно, кто сейчас там окажется сильнее, кто кого продавит. Угу. Вот, хотелось бы все-таки, чтобы там электричество и ЖКХ не росли быстрее инфляции, росли, наоборот, медленнее, и тем самым сдерживали рост цены. Можно посоветовать уважаемым коллегам из ЖКХ поискать издержки внутри себя, внутри там своего бюджета этих предприятий, что позволит, скажем так, не повышать цены. Ну, потому что какие-то безумные мы вещи видим за окном. У меня там вот перед домом разгромили вот все, что можно было разгромить. А перекладывают бордюры, асфальт и все, что хотите. Это третий раз за 5 лет. Причем в этот раз они не просто кладут асфальт, да? Они его снесли просто совсем, вырыли канаву там глубиной в метр, вот на месте тротуара, засыпали ее гравием, потом песок, а сверху собирается класть асфальт. Ну, то есть, как бы капитальный ремонт, которого не было, тротуара, которого не было, ну, наверное, лет 50, а может больше. Ну, и вот я не понимаю, зачем это надо и почему не сэкономить здесь деньги.
Ну, подождите, тарифы ЖКХ растут везде, а не только
это
в
да,
Москве.
Но я понимаю, какая что... связь? Да, то есть экономия на вот переустройстве городов может позволить сдержать тарифы ЖКХ. Я понимаю, что может. Это разные статьи расходов, то есть городская среда и ЖКХ. Но, тем не менее, мы понимаем, что это сообщающиеся сосуды, которые упираются оба в бюджет. И экономия в одном месте может позволить... сэкономите в другом тоже.
Здесь есть еще такой аспект. Периодически тоже представители отрасли говорят, ну, у нас инфраструктура, там, остатки прежней цивилизации советской, и, соответственно, все износилось, и чтобы ее в нынешнем виде поддерживать, надо вот повышать, а чтобы обновлять и новое строить, это надо повышать еще больше, потому что, видимо, только из повышения цен можно найти средства для того, чтобы обновлять эту инфраструктуру.
Ну, это тоже лукавство, мы это понимаем. Есть бюджетные долгосрочные кредиты на развитие, и почему бы не взять кредит, который потом будет... Ну, то есть, понятно, что льготный кредит, не рыночный, который позволит там за счет повышенных цен там, через 10 лет вернуть сегодняшние расходы на модернизацию инфраструктуры вот, ЖКХ.
Виталий говорит, а можно ли создать для цен на ЖКХ такой же механизм а-ля демпфер для бензина?
Думаю, что нет, потому что бензин – это все-таки рыночные услуги, а ЖКХ – это естественная монополия, думаю, что нет. Хотя, ну, с другой стороны, мы должны понимать, что, в общем, в системе ЖКХ огромное количество нерациональных расходов. Ну, опять же, вот сошлюсь на свой пример, там в моем доме регулярно красят эти самые ступеньки в красный цвет. А вот, подкрашивают, воняет на весь подъезд, потому что платят, красят какой-то совершенно дешевый и... третьесортной краской, а главный канализационный стояк, он течет, вот. То есть, чем вместо того, чтобы красить стены, ну, вот, наверное, починили бы канализацию. То есть, оптимизация расходов – это один из способов улучшения положения дел в системе ЖКХ.
Угу. Так, еще было сообщение от, очень много сообщений от наших слушателей, сейчас найду. Вот, много по России путешествую, инфраструктура практически никакой, она точечная, ценник задрали дороже, чем в Шанхае. У меня есть индекс борща, что по Золотому кольцу, что вот недавно был в Карелии, ценник 500-700 рублей. Так, в Китае в среднем 20-30 юаней, это 300 рублей. А имеет смысл вообще сравнивать?
Вопрос? Не имеет. Ну, во-первых, себестоимость компонентов разная, рабочая сила стоит разных денег.
И борща в Китае нет.
И борща в Китае, да, там не везде в Китае наливают борщ, во-первых.
А там вообще европейскую кухню не едят.
А во-вторых, надо понимать, что российский внутренний туризм, ему относительно немного лет.
Конечно,
то есть относительно, вот поехали в большом количестве людей по стране, ну, несколько лет назад. И понятно, что где-нибудь там в Ростове-Великом, на которых вдруг там свалился поток туристов какой-то, да, ну, понятно, что бизнес пытается из этого выжить максимум, но просто потому, что там нет других источников дохода.
Алексей Зубец был с нами, директор Центра исследований социальной экономики. Алексей Николаевич, спасибо.
Спасибо вам.
Далее информационный выпуск, в 2 часа к вам вернусь.